Всем привет, друзья! Это Иннокентий Нестеренко и «Маркетинговая рубка» – подкаст о маркетинге, рекламе и новых медиа. В каждом выпуске я разговариваю с практиками – предпринимателями, маркетологами, ребятами из агентств, медиа и рекламных площадок. В этом выпуске мы говорим о матрасах. Казалось бы, что интересного может быть в маркетинге матрасов? А оказывается, очень даже много чего. В этот раз я разговариваю с Гошей Семеновым. Он просил называть себя именно Гошей, хотя Гоша – генеральный директор компании Blue Sleep, которая меняет российский рынок торговли матрасами. У Blue Sleep больше миллиона баксов инвестиций, строго онлайн-продажи, очень крутая продуманная воронка и, надо сказать, промышленная работа с видеоблогерами. Добавим сюда зверский data-driven подход. Ребята недавно взяли бронзу Tagline Awards за свою работу с блогерами. В рамках последней кампании они набрали ни много ни мало 36 миллионов показов про свои матрасы. Сам Гоша – монстр e-commerce и розничных продаж. Он запустил несколько онлайн-платформ по продаже люксовых товаров, включая iLux. Вообще, он один из самых остроумных маркетологов, с которыми я разговаривал за последний год. Ребята очень привыкли работать с разного рода блогерами, поэтому и мне тоже выдали промокод про свои матрасы. Честно скажу, сам я на матрасах Blue Sleep не спал, но если они хотя бы наполовину так же хороши, как маркетинг-компании, их стоит брать. Короче, Blue Sleep, промокод РУБКА, и это 20% скидки на все, и на матрасы, и на все остальное до 31 января. Если собираетесь что-нибудь такое менять типа матраса, обратите внимание на ребят. Итак, встречайте, Гоша Семенов, Blue Sleep. Гоша, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
Привет, спасибо.
Для начала расскажи, пожалуйста, народу, что такое Blue Sleep, с чего все начиналось и где вы сейчас?
Blue Sleep – это direct-to-consumer бизнес товаров для сна. Начиналось все 2 года назад с идеи скопировать бизнес-модель Каспер. Даже чуть больше, чем 2 года, уже получается 2,5. В июле 2017-го,
соответственно. А вот Каспер, для тех, кто не знает?
А Каспер – это самый успешный direct-to-consumer бизнес товаров для сна в США и, в принципе, в мире. Сейчас у него оценка 1,2 миллиарда долларов. И говорят, что он выйдет на IPO вот-вот.
То есть единорог на матрасе стоит?
Да, один из трех в Америке, ну и самый, в общем-то, успешный.
Угу, понял.
Вот, собственно, мы смотрели на русский рынок, увидели то, что у нас не так много таких direct-to-consumer бизнесов. Есть какие-то академичные бизнес-модели, которые можно назвать direct-to-consumer, как, например, Borg, но которые все равно не digital native изначально, то есть они не родились в интернете. А если смотреть на нишу товаров для сна, это очень консолидированный рынок. Там есть 60% рынка, который принадлежит Asconia, 20% принадлежит Armateco. И оставшийся хвост – это огромное количество игроков. В интернете нет такой консолидации, она все равно есть. Соответственно, мы увидели возможность, и вот разглядели ее, и, собственно, первыми сделали такой бизнес.
Угу. И к вопросу о том, где вы сейчас, расскажи немножко, какие у вас объемы в единицах, в продажах, каких-то еще в выручке, в обороте, и, может быть, какие инвестиции были у проекта примерно, чтобы люди понимали контекст.
Общие инвестиции у нас чуть больше миллиона долларов. В прошлом году мы сделали 55 миллионов рублей выручки. В этом году мы сделаем почти в 3 раза больше.
Красивый рост. Очень, очень нравится.
Спасибо.
Еще для контекста расскажи немножечко про... Я помню, когда мы созванивались вот предварительно, ты рассказывал очень интересно, что есть большая разница в потреблении матрасов, что американцы как бешеные их меняют, а у нас все совсем не так. А в Европе посередине. Вот расскажи, пожалуйста, это интересно, мне кажется, подробно.
Да, совершенно верно. В Америке их меняют раз в 6 лет, у нас меняют раз в 12, в Европе меняют раз в 8 лет. Значит, связано это в первую очередь с тем, что почему в Америке меняют так часто, потому что люди часто очень переезжают из города в город. У нас такого переселения большого нет, у нас скорее там только в Москву, может быть, очень много переезжает. И вторая история...
Это просто... То есть, извини, что я перебиваю. То есть, не дело не в том, что они такие вот намяли себе бока и меняют, а просто потому, что меняют дома.
И то, и другое. Ну, то есть, во-первых, меняют дома, это очень большой драйвер у них. И второе, это образование рынка и понимание того, что... То есть, в принципе, там матрасы могут прослужить... То есть, матрас в среднем служит 10 лет. Все врачи рекомендуют менять его раз в 6 лет. Как бы с образованием ты все ближе и ближе движешься к этой цифре. В Америке у тебя 2 фактора влияют одновременно. То есть это а, переселение бесконечное, и б, там более образованное население, которое понимает то, что матрас – это огромная составляющая эффективности твоей жизни, и качественный сон помогает тебе быть более эффективным, там, быстрее стремиться к капитализму и быстрее достичь своей американской мечты.
Ну, это совершенно правда, да, так и есть. Да, плохо спишь, не будет никакой американской,
конечно,
мечты.
Конечно. То есть это история про превентивную медицину, на самом деле, про как бы понимание людей, то, что нужно заботиться о чем-то, глядя в будущее. У нас это как раз только сейчас приходит, если раньше люди заходили в больницу, только когда что-то болело. Сейчас уже, например, если посмотреть в интернете, ты видишь, что очень много рекламы чекапов. Вот чекап — это как раз превентивная медицина. То есть давайте мы заранее поймем, что там с вами не так, и сделаем, ну, или там, как мы можем сделать так, чтобы вы не заболели. Вот, соответственно, следующий виток это уже качество жизни твоей внутренней. То есть там спорт, правильное питание, правильный сон. Это тоже все про превентивную, ну, глобально про превентивное мышление.
Это, на самом деле, очень хороший контекст, который вы себе ставите. Это не просто потребление бессмысленное, да, ну или какой-то там дорогой объект, который во время ремонта покупается, а это инвестиция в себя и вот в превентивность. И не только в чекап, который, ну, по сути, если ты не знаешь, что искать, ты, может быть, и не найдешь. К чекапам много вопросов с научной точки зрения, а вот к хорошему матрасу никаких.
Да, ну, у нас еще вот просто еще добавить сюда, у нас тоже есть интересные, то есть у нас динамика, на самом деле, тоже положительная. Буквально 2 года назад люди меняли раз в 14 лет матрас, уже раз в 12 лет. И по факту люди, на самом деле, меняют их раз в 10 лет, но в силу нашей ментальности люди русские не привыкли ничего выкидывать, и последние 2 года матрас пылится либо на даче, либо в гараже, и только после этого выкидывается. Поэтому получается такая статистика 12 лет.
Я лично в прошлом году отвез матрас на дачу.
Вот, пожалуйста, у тебя чистый кейс.
Чистый кейс, да. А про сезонность скажи еще пару слов. Как устроена покупка?
На матрасах в нашей стране очень ярко выраженная сезонность. Мы смотрим на другие рынки, как бенчмарк, там она тоже есть, но не такая ярко выраженная. В нашей стране это связано с следующим фундаментальной предпосылкой. Так как основной драйвер для покупки матрасов сейчас у нас является переезд в новую квартиру, новую недвижимость или ремонт ее, то исторически у нас так складывается ситуация в стране, что недвижимость люди покупают в конце 4-го, начале 1-го квартала, потому что там ЦБ понижает ставки по ипотеке, и люди получают какие-то бонусы, зарплаты и так далее. Вот они купили квартиру, и цикл в среднем занимает 12 месяцев по ремонту. И, соответственно, они ровно через год заезжают и покупают матрас. Матрас там по воронке ремонта, так называемый, он там почти в самом низу. Люди вначале покупают санузлы, кухня, и потом матрас.
Ну, естественно, он занимает место, хранить негде. Да. Нужно в самом конце. Угу. Понятно. Давай еще немножко про бизнес-модель. Вот ты упомянул крупных конкурентов, которые, если я правильно помню, 80% примерно держат, да?
Да, да.
А в чем ваше отличие от них? Они же тоже представлены в интернете, сайты есть, наверняка даже какая-нибудь онлайн-заявка у них имеется.
Ну вот ты правильно сказал, то, что это заявка. То есть для них интернет — это витрина, которая рассказывает о их товаре многочисленном. Чаще всего ей дико неудобно пользоваться. И главное то, что абсолютная цель, и об этом все они открыто заявляют, то, что эта витрина, она является промоушеном их розницы. То есть у них весь бизнес построен, весь маркетинг построен на так называемом РОПО. Research Online, Purchase Offline.
Как у автодилеров. Задача — заманить к себе, очаровать и продать что-то подороже.
Да, именно. Ну и это как бы для них справедливо, потому что у них это бизнес-модель другая. У них бизнес-модель строится на большой рознице, большом ассортименте, и задача, у них они не умеют продавать там высокий чек в интернете, задача переманить в розницу, и там они уже понимают, как продать самый дорогой матрас. Мы, в свою очередь, совершенно иначе строим бизнес. У нас есть две характеристики бизнеса. Раньше вот наша direct-to-consumer модель называлась DNVB – Digitally Native Vertically Integrated Brand. Что это значит? Значит, Digitally Native – это то, что родились в интернете. Vertical Integrated Brand, понятно. Соответственно, мы родились в интернете и полностью, даже если... То есть у нашей бизнес-модели тоже может быть розница, на самом деле. Но у нее подход к этой рознице, он совершенно иной. То есть задача все равно... Ты мыслишь как бы интернет-метриками, интернет-логикой, и по-другому смотришь на эти цифры. По-другому смотришь на покупателя. То есть вот это кардинальное отличие. Эти люди выросли все, ну то есть там Аскон и Арматек, они производственники, они производят матрасы, и они тоже вертикально интегрированная большая компания, но выросли они из завода. И ментальность у них совершенно другая. Они выросли из завода, начали строить розницу, и потом интернет это стал как один еще из каналов привлечения для них покупателей в розницу.
Витрина, как ты сказал, да?
Да, витрина, да. Мы, соответственно, в другой совершенно логике работаем. Для нас абсолютное место и центр силы является интернет, и там мы концентрируемся и как бы фокусируемся.
И ассортимент у вас именно вот основного товара матрасов минимальный. У вас, по сути, две модели, да?
Да, Да, так как нам, у нас нет розницы, нам она не нужна, даже если когда-то будет, она все равно будет другого формата, то мы оптимизируем предложение наше, приходим итерационно к там, оптимальной матрице и оптимальному торговому предложению. То есть у нас нет 500 матрасов, потому что они на самом деле не нужны. У нас есть там 2 матраса, сейчас будет 3 матраса, то есть это АБЦ матрица и дифференциация глобально по цене. Там, безусловно, есть качественные отличия, но самое важное для нас внутри, как для бизнеса, это ценовая дифференциация.
Угу. Очень логично и очень понятно, и очень хорошо заточено именно на ваших digital native клиентов, которые не хотят ни с кем разговаривать и очень рады, когда сами во всем разобрались.
Да,
и как
да.
можно самому разобраться в 50 матрасах, будь то хоть трижды digital native?
Никак. Потратив еще кучу времени на то, чтобы съездить в торговый центр.
При том, что ты в конце воронки ремонта, и у тебя уже от этой всей кутерьмы, закупок кругом голова. Давай немножко в сторону маркетинга, или, может быть, даже чуть уже возьмем привлечение клиентов, потому что про бизнес-модели и ассортимент уже рассказал. Как у вас устроено привлечение? Немножко про то, как работаете, какая команда, ты ли рулишь маркетингом или есть директор, как планируете? И потом немножко про воронку и про каналы поговорим.
Маркетинг устроен следующим образом. Так как мы digital native, то все у нас строится в интернете, соответственно, и все строится на аудиторию, которая тоже digital native. В нашем случае это часть молодого поколения до миллениалов, которая, и большая часть миллениалов. Там, если говорить в понятных цифрах, это возраст у нас 30-45. Люди, которые привыкли и выросли, и умеют пользоваться интернетом, преимущественно они находятся в социальных сетях, и, соответственно, парадигма продаж, она меняется, потому что если раньше товар продавался благодаря ценникам и скидкам, и это была продажа товаров, то есть ты шел, у тебя есть витрина, например, в рознице, ты видишь, у тебя в витрине висит там какой-нибудь, не знаю, велосипед, у нее написана цена, она еще раз зачеркнута, написана скидка большими словами, и все, то есть ты продавал товар в конечном итоге. Когда заходишь в магазин, тебе сразу же продают товар. И продают скидку. Мы продаем не товар, мы продаем бренд и лояльность к нему. Соответственно, как это выливается на том же там, примере витрины проходящей, ты проходишь вначале, ты не видишь товар, ты можешь его видеть, но ты глобально ты видишь какое-то действие, какое-то, что-то у тебя происходит в витрине сумасшедшее. Если вот сейчас посмотреть на High Street Retail в Англии, в Америке, где угодно, какой-нибудь Nike проходишь, у тебя какое-то сумасшествие происходит на витрине, и они, это на самом деле офлайн-воронка. То есть единственное, что они делают, они вначале привлекают внимание. Ты останавливаешься, дальше заходишь внутрь магазина, тебе по-прежнему никто ничего не предлагает, тебе просто говорят, а не хочешь ли ты там, тебя вовлекают, не хочешь ли ты выпить кофе, попробовать попрыгать на батуте, там, или еще что-то, в зависимости от товара, который ты занимаешься. И только потом, когда ты вовлечен, тебе, может быть, предложат товар и скажут о цене. Соответственно, вот у нас точно такая же парадигма развернутой воронки в интернете, когда мы вначале обращаем на себя внимание, дальше вовлекаем, и только после этого уже там подогреваем и продаем.
Mm-hmm.
Чем я занимаюсь? Я там, наверное, 40% времени уделяю маркетингу своей деятельности, но у меня есть отдельная команда, есть CMO, там, помощники у него и так далее. Мы, в принципе, сочетаем себя маркетинговой командой, и очень много этому времени маркетингу, аналитики, там, дата-сайенсу уделяем.
Очень круто и очень убедительно. А расскажи немножко, может быть, по воронке, да, сверху вниз, что вы примерно делаете? Ну, понятно, крупными мазками, но так вот, чтобы было понятно.
Ну, вот, то есть, как я говорил, воронка выглядит следующим образом. То есть, как выглядит покупка, в принципе, сейчас, так как вся твоя аудитория находится в социальных сетях, то она не готова ничего покупать. То есть, ты в социальных сетях сразу ничего не будешь покупать. Ты листаешь ленту, у тебя уже есть рекламная слепота. Твоя задача номер один – это обратить на себя внимание. Чтобы обратить на себя внимание, ты должен сделать что-то из ряда вот выходящее, какой-то вау-ролик там, или фотографию, как-то привлечь к себе внимание. Дальше человек, если взаимодействие с твоей рекламой, ты его опускаешь ниже по воронке, ты его вовлекаешь. И, соответственно, чем ниже ты его опускаешь, тем более сухой контент становится. У нас вся воронка, без исключения, построена на видео полностью, там, от верху до конца. И очень много мы используем UGC-контента, User-Generated контента.
Угу. А как делаете UGC? В чем мотивация у людей?
Мотивация в там, какой-то дополнительной скидке или в наших бесконечных переговорах с ними. Либо скидка, либо просто там, если у человека высокий НПС, он иногда сам делает. Либо какие-то блогеры, с которыми мы договариваемся отдельно. Вот и все. Мотивация в конечном итоге заключается в способности тебя уговорить клиента, партнера, там, блогера сделать тот или иной контент. А дальше у нас уже такой уровень там, узнаваемости роликов и бренда, то, что это становится каким-то хайпом, и люди специально сами делают. Ну, то есть они тут ради того, чтобы быть таким же, как большой блогер, они делают этот контент. И иногда он получается очень прикольный.
То есть такой TikTok-подход, когда делаются какие-то машапы, ремиксы или в том же духе, или что-то такое, да?
Ну, типа того, да. TikTok просто совсем молодой, у нас там сильно старшая аудитория, но глобально, да.
Ну, я имею в виду подход, я не имею в виду, что именно прям
да,
сам
да,
TikTok.
Да.
Насчет того, что TikTok молодой, я съездил на веб-саммит, там только разговоров, что про маркетинг в ТикТоке, я все-таки был вынужден его поставить, посмотрел на него и понял, как герой знаменитого боевика, что я слишком стар для этого дерьма, просто зацикленный.
Я тоже был на веб-саммите, кстати.
Ну, мне кажется, все там были 70 тысяч человек. ТикТок — это все-таки тяжело. Ладно. А как вы отбираете блогеров? Расскажи немножко. Опять же, всем интересно, все хотят, но не у всех получается. Либо слышу жалобы, что купили задорого, не сработало, или там не смогли найти. Какой у вас тут взгляд на это?
Слушай, это, честно говоря, дикий запад. Там нет никаких, никаких единых правил. То есть это просто эмпирическим способом, путем проб и ошибок ты приходишь к какому-то там более-менее стабильному количеству блогеров и в результате контента от него. Мы ориентируемся на там много внутренних показателей своих, которых как-то там качественно-количественно оцениваем.
Приоткроешь завесу немножко, или это прям ноу-хау такое, которое не хочется рассказывать?
Ну, там нет никакого супер ноу-хау, мы просто смотрим на engagement rate сами, смотрим на пересечение аудитории, смотрим на соответствие аудитории нашей целевой аудитории и смотрим на потенциал какого-то интертеймента, который может нам предоставить этот блогер. Ну, то есть у нас есть разные этапы воронки, и часто мы иногда ищем блогера, который может нам произвести контент под нужный этап воронки.
Вот нужные так. Степени развлекательности или, да, наоборот, информативности, да, если это ниже,
да,
воронки.
Да. То есть там, чтобы условно попасть в точку, мы все равно рубим огромное количество этих блогеров, которые у нас там не получают. То есть все, что там в результате можно увидеть, это отфильтрованное уже путем, во-первых, траты денег на самих блогеров, на продакшн и траты на тест этих блогеров в рекламном кабинете, контент. Чаще всего то, что люди видят, это уже, ну, то есть основные люди видят, это уже самый качественный, отфильтрованный контент, который мы видим, то, что лучше всего работает и вовлекается. Ну, то есть мы итерационно так подходим, соответственно, когда мы видим, что что-то работает, мы стараемся это масштабировать и находить вот такие вот точки. То есть тут нету, к сожалению, нету никакого единого механизма, это все индивидуально для бизнеса, все зависит от того, что вы продаете, какой товар. Но глобально просто надо находить какие-то там УТП, social proof, reason to believe, различные месседжи, которые соответствуют этапу воронки, которые можно транслировать в том или ином виде. И, соответственно, вид этой трансляции тоже индивидуальный, зависит от аудитории. Кому-то, может быть, нужно более формально, кому-то там более развлекательно.
Мне очень понравился подход. То есть тестируете много блогеров, да, и у вас есть некая своя такая, опять же, контентная воронка. То есть попробовали, да, что-то чуть-чуть сделать, запустили на небольшую часть аудитории, и потом сеете широко только то, что уже очевидно,
да,
работает,
да,
и очевидно заходит.
Да.
Опять же, возвращаясь к ТикТоку, там это делает искусственный интеллект, ну, или, по крайней мере, нам так об этом рассказывают.
Да-да-да, машин лернинг в Фейсбуке.
Да. А у вас это делают ваши собственные внутри голов нейронные сети, да?
Да, именно.
Понял. Про то, что работает, ясно, да, инфлюенсер-маркетинг и собственные видео. А поисковая реклама?
Работает, конечно же. Ну, слушай, мы используем все каналы возможные, mm-hmm. но вот конкретно там в поисковой рекламе, если говорить о контексте, в лоб, mm-hmm. то в нашей нише он сильно перегрет, и он работает только с уровнем знания. То есть ты можешь себе позволить держать такой уровень клика, чтобы это соответствовать твоему DRR, только там на определенном уровне знания бренда, потому что у тебя трафик конвертится. Если он у тебя не конвертится с last клика, то ты как бы просто прожигаешься.
Угу. Вот. То есть если сразу не купил, то сорян.
Угу. Да, да. Это не репрезентативно для всех ниш, но в принципе у контекста есть тенденция, то, что он перегревается. Но и там все зависит от бизнеса. Может быть, кому-то не нужно в last click покупку, может быть, там, точнее, им не важно первая покупка, они отбиваются на LTV. Вот. Поэтому у нас контекст работает средний, то есть мы там какие-то находим группы ключевиков, которые работают. Но глобально это все равно 60% трафика у нас атрибутируется в социальные сети.
Это был мой следующий вопрос про то, что работает хуже или вообще не работает. А есть какие-то у вас истории? Ну, понятно, что тестировали блогеров, они не пошли. Вот, может быть, что-то еще, какие-то виды коллабораций, которые не сработали, какие-то спецпроекты, которые не оправдали ожиданий. Можешь какие-то фейлы вспомнить?
Ну, фейлов много, ну, то есть блогерам это бесконечные фейлы.
Но это скорее как ходьба, то есть каждый шаг, это сначала падаешь вперед, да. Потом ставишь ногу.
Да,
ясно.
Именно. Ну, у нас как бы, вот мы, например, там не научились до конца работать с одноклассниками до сих пор, хотя пробуем и не понимаем пока их, не нашли к ним подход.
Говорят, что вся хоум-тематика хорошо заходит в одноклассниках, те, кто умеет их готовить, вот в разговорах слышат.
Это меня вот сильно как раз-таки расстраивает, поэтому вот если кто-то из слушателей имеет позитивный опыт работы в одноклассниках, то, пожалуйста, напишите нам. Вот можно меня найти на Фейсбуке и написать. То есть с одноклассниками у нас не получилось ничего сделать, хотя мы пробуем и не сдаемся. Уже глобально очень много денег потратили, но никак не можем найти подход. Там у них работают эти трансляции, какие-то онлайн-эфиры. Мы пробовали какие-то интеграции делать, но, в общем, пока очень у нас все плохо двигается. С ВКонтакте работает, ну, более-менее. Есть подозрение, то, что так как мы работаем пока только на Москву и Питер, это связано с тем, что у нас просто в Москве и Питере проникновение сильно хуже в одноклассниках.
Да, это очень похоже на правду. Расскажи чуть-чуть про ваше аналитическое хозяйство. Ты говорил про Data Science, да? Понятно, опять же, что да. Тема очень большая, но просто широкими мазками, опять же.
Ну, широкими мазками мы как бы себя считаем Data-Driven Company. Что это значит? То, что мы с первого дня полностью сделали такой как бы академичный сетап хранения подхода к данным, сделали собственный BI, там, собственно,
сервер. А на чем сделали? На Microsoft или еще на чем-то?
На Power BI, да.
Power BI, ага.
Сервер на Postgres у нас. Соответственно, в сервер мы собрали огромное количество данных с разных совершенно систем. Это там был, ну, то есть это бесконечный процесс. Мы до сих пор как-то там обогащаем чем-то, если мы находим в этом какую-то там полезную логику. И анализируем все там. Вот. Но и это тоже, опять же, возвращаясь к тому, что это бесконечный процесс, потому что у нас там путь, то есть самая главная наша, например, задача и там проблема, которую мы пытаемся решить, что у нас огромное количество кросс-девайсов, и воронка, она занимает примерно 8 дней. В течение 8 дней человек там совершает огромное количество касаний, еще меняет девайсы.
Из дома, с телефона, с рабочего.
Да, да, да. И, соответственно, все это смэчить, ну, то есть это там mission impossible почти. Вот мы пытаемся постоянно находить разные способы, как это делать. Помимо этого, с дата-сайентистами мы делаем всякие истории с машин-лернингом, когда анализируем там всякими цепи Маркова и анализируем пути по сайту, делаем какие-то предиктивные анализы.
А что вам это дает?
Это в конечном итоге нам дает увеличение конверсии. Ну, то есть там вот с Data Science у нас одна задача. Как нам найти, как нам увеличить конверсию? Конверсию можно увеличить путем либо фильтрации трафика, то есть там понять, какой трафик лучше конвертит, либо работой с, либо нахождение оптимального пути по сайту и его масштабирования, то есть это работа такой с UI, с UX, ну и в дальнейшем там нахождение оптимального баланса там офферов, которые можно во время этого пути предложить клиенту, чтобы его сократить.
То есть у вас все глубоко персонализировано в зависимости от того, что человек делал, да, по ходу общения с
Да, но
с
мы это как бы бесконечный процесс, но надеюсь, что скоро мы сделаем уже там какие-то большие вещи, о которых расскажем прямо на конференции.
Да, я чувствую, что вы вот то ли уже сделали, то ли подходите прямо к какому-то
суперкейсу. Мы вот очень близки к этому, да.
Да, и матрасы для вас только повод сделать крутой Data Science, ну, именно в плане аналитики, ага, понял. А какая для вас главная метрика? Вот вообще такая number one есть, или вы смотрите на, ну, на какой-то набор e-commerce-ных?
Слушай, к сожалению, нет одной метрики такой, ну, то есть есть выручка, есть DRR, это первые две метрики, на которые мы смотрим.
Для тех, кто в танке, DRR.
Это доля рекламных расходов. Угу. Сколько мы потратили относительно выручки. А дальше, соответственно, это там все раскладывается на воронку. У тебя есть заказы, есть конверсии заказов в оплаты. DRR, соответственно, на каждом этапе. Дальше есть конверсия на сайте, просто как отдельная метрика. Средний чек, уровень там повторных продаж, retention. Который у нас тоже, кстати, есть.
Вот я тоже хотел спросить, повторные это продажи есть? Как насчет
есть,
ЛТВ
в вашей теме? ЛТВ у нас 1,2, то есть 20% людей к нам возвращаются.
За вторым?
Да, ну там что-то докупают. Это либо это аксессуары, либо это матрас, на самом деле, потому что они довольны. Вот, ну то есть это только часть метрик, которую я назвал, потому что на самом деле там у нас огромное количество их BI, но это, наверное, основные, на которые мы обращаем внимание с точки зрения маркетинга.
Расскажи, пожалуйста, что, зачем следишь в плане книжки, курсы, ресурсы, какие-нибудь конференции. Ну вот про веб-саммит ты уже сказал. Ну понятно, что слушатели наши, если кто может поехать на веб-саммит, поезжайте, это круто, да. Это ясно. А вот что еще?
Ну из интересных конференций, на которых я был, например, последний раз, мне очень понравилось, я с удовольствием прорекламирую, называется «Матемаркетинг».
Угу. Не был, но вижу тезисы, чувствуется довольно сильная там программа, да?
Да, очень сильная, там куча крутых людей. Это то место, где ты как бы чувствуешь себя далеко не самым умным, и это только, ну это правда очень сильно мотивирует, вызывает. Огромное количество просто супер талантливых чуваков рассказывают о таких сумасшедших вещах, которые они делают. И в этот момент ты просто гордишься чуть-чуть, честно говоря, там страной, в которой ты живешь. Помимо этого, книжек много разных читаю. Люблю читать всякие биографии, автобиографии, ну или какие-то бизнес-биографии.
Что-то из последнего, что понравилось?
Я прочитал Nike Shoe Dog, Фил, я забыл, как его зовут, основатель Nike.
Да, офигенная книга, я тоже не могу вспомнить, как его фамилия.
Да, но... Фил Найт, по-моему, он. Вот.
Да, точно.
Угу. А еще запомнилась автобиография Агасси, называется Open, очень крутая. Дальше есть такой чувак, которого сейчас я открою, потому что его невозможно произнести его фамилию, Джош Вайцкин. Называется «The Art of Learning». По-русски, наверное, «Искусство обучения» или что-то такое.
Не знаю, если по-русски, по-английски читал тоже, ну да, великолепный,
да,
чувак.
Да, очень круто. «Principles» Рэй Далио, вот, наверное, из последних.
Угу. В пандан к Shoe Dog еще очень хороший есть мемуар у основателя Патагонии. «Let my people go surfing».
А, да? Я посмотрю.
Мне кажется, тебе должно быть очень интересно. Да, он рассказывает, как, по сути, хиппи-антикапиталисты построили миллиардную компанию, да, в фэшне.
Да, я вот нашел, и окей, сейчас.
Очень круто.
Сейчас читаю, называется «Why We Sleep» Мэтти Уолкера. Шикарнейшая книга, всем рекомендую. Потом вы понимаете, как мы себя не жалеем, когда не спим.
Круто, сколько у нас совпадений по книгам, и ты говоришь, я такой, да-да-да, я читал, мне нравится. «Why We Sleep» — это просто, я понял, что я несколько лет подряд, к слову, о матрасах, да?
Да.
Я спал там по 4,5, наверное, что-то такое. И ага. Потом я, когда прочитал эту книгу, я понял, что все, хватит себя
рубить. Да,
все,
да, вот
минимум 7. И пошло все в задницу. То есть просто это приоритет. Соответственно, следующее в этой цепочке размышлений — это нормальные матрасы.
Да-да-да, правильно. Ну, я читаю прямо... Ну, то есть, во-первых, и для себя, как бы для там контента огромное количество всего подчерпываю оттуда. Ну и удивительно, конечно, там он рассказывает вещи суперинтересные.
Суперинтересно, да. Это передний край такой поп-науки про сон. Uh-huh. Если хочется быстро понять, почему нужно спать,
да.
И посылать задницу вообще любые вещи, не смотреть смартфон перед сном.
Uh-huh. Ну вот это, конечно,
важно спать вовремя.
Очень сложно. Вот, но, по крайней мере, я тоже начал больше, ну так, ценностно больше подходить ко сну, хотя я к этому как-то эмпирически подошел. Ну, интересно, когда он говорит, что мы все время считаем, что у сна есть накопительный эффект, что если ты не доспал, ты потом выспишься. Это не совсем так. Он рассказывает там тоже детально, как это происходит.
И почему важно и ложиться нормально, и вставать нормально, да. Потому что есть ценности у начальной фазы сна, и у последней
да,
фазы сна.
Да, 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 да.
Да, я вот по роду службы много занимаюсь креативом. Например, на этой неделе я, по-моему, придумал 3 бренда или что-то в этом духе, ну, в смысле ага. Нейминга, да?
Ага.
Вот как раз только что вышел с штурма, где мы согласовали очередной. И я чувствую, что вот эта вот история про... Ну, это же понятно, ты открываешь огромный майндмэп, делаешь кучу, такое огромное поле смыслов, из них вынимаешь какие-то пересечения. И вот если ты не выспался, или если ты пытаешься сразу же одним днем это сделать, то получается гораздо хуже. То есть идеально это раскинуть сеть, лечь поспать и с утра синтезировать.
Переспать, да.
Да, переспать с этой мыслью буквально.
Да, да, он же рассказывал про этих, про музыкантов, которые говорят, что они когда тренируются и учат что-то новое, они могут учить, и они все время ошибаются на том же моменте. И потом, когда ложатся спать, просыпаются и с легкой руки играют все идеально.
Да, короче, супер книжка, да, «Why We Sleep». Да, мы не будем рассказывать весь подкаст про нее, но всем стоит прочитать, ребята. Особенно, кто мало спит и думает, что он крутой. Вы не крутой, вы просто самоубийца на самом деле.
Да.
Еще один мой любимый вопрос, который очень хорошо с этим сочетается. Профессиональное или творческое выгорание? Вот для тебя это реальность и опасность, и как ты с этим борешься, если да?
Слушай, я борюсь следующим образом. У меня как бы такой подход философский, так как я все время знал то, что хочу там заниматься сам бизнесом, быть предпринимателем. И у меня никогда не было истории такой, что я работал на кого-то. Ну, то есть максимум у меня был кто-то один там надо мной. Поэтому у меня всегда была свобода. То есть очень много ответственности из-за этого, так как ты там C-level какой-то executive. Вот. Но при этом у тебя очень много свободы. То есть у тебя никто не стоит, у тебя нету там какого-то графика, ты глобально работаешь 24 на 7. Поэтому я к этому подхожу следующим образом, что я в этом, по-моему, Джефф Безос слышал, то, что в зависимости от этапов развития компании, ты как CEO должен принимать несколько правильных решений в течение дня, которые там один про стратегию, один про операционность, там, и третий про еще что-то, я не помню. Но главное, три правильных решения. Когда это тебе этап стартапа, понятно, что у тебя гораздо больше правильных решений. Но если ты загружен, и у тебя голова там тяжелая, или ты физически не в состоянии, ты никогда не примешь эти три правильных решения, которые тебя дальше сдвинут куда-то бизнес вперед. Поэтому я много занимаюсь спортом, и это часть рутины моей. Стараюсь медитировать, не всегда у меня это, к сожалению, получается. И если чувствуется, что я перегораю, я могу прийти позже на работу, я могу сидеть... работать один дома, потому что меня никто не отвлекает, у меня есть какие-то возможности подумать как-то больше наедине о стратегии. Или там пойти прогуляться в парк и тоже об этом подумать. Поэтому это не всегда получается, но важно иметь чистую голову.
Маленький частный момент про медитацию. Какая конкретно, может, какое-то приложение или программа, что посоветуешь?
Headspace.
Headspace, окей.
Все очень просто для дебилов. Ведут тебя, и все хорошо работает. Полгода я пользовался без остановки, и там такая геймификация есть, что если ты пользуешься полгода каждый день, то тебе дают дальше бесплатную подписку на год.
Красавцы, очень круто. Угу. Мотивирует. И предпоследний вопрос. Что посоветуешь людям, которые начинают? Ну, вероятно, в твоем случае это будет молодым предпринимателям, которые тоже digital native и задумываются о своем бизнесе. На что посмотреть? С чего начать? Может быть, пойти куда-то поработать? Или вот как ты не работать никогда ни на кого? Как лучше?
Ну, я бы посоветовал, конечно, себя слушать в первую очередь, но можно пойти поработать, если есть интерес к какой-то конкретной нише, то надо идти там выбрать какого-то сильного игрока, попробовать поработать, набраться там опыта. Но в любом случае без какого-то либо опыта сложно. Например, мы издавали книги, и я пошел работать в Коммерсант там на 3 месяца, это было в институтские времена, просто чтобы понять, как работает издательский бизнес. Соответственно, чтобы лучше понять индустрию, всегда, конечно, лучше идти поработать к главным акулам этого направления. Либо есть путь такой, что ты занимаешься самообразованием, читать, слушать, смотреть огромное количество людей, которые являются экспертами в той или иной нише. И этих экспертов чаще всего не так просто найти. Тех, кого вы находите быстрее всего, те, которые на плаву, которые рассказывают, что они эксперты, надо смотреть на их какой-то бэкграунд, добились ли они сами реально чего-то, что они сделали, или они просто там вдруг ни с того ни с сего стали консультантами.
Там, и например, книжки свои продают на конференциях,
да,
скажем
да,
так.
Да, да. Я, например, когда изучаю какую-то тему, я смотрю, там у меня есть какой-то ряд пяток, где я ищу вначале ту или иную тему и пытаюсь понять, там, есть ли вообще какие-то эксперты. Я смотрю огромное количество статей. Есть Pocket, такое приложение, которое позволяет сохранять статьи. Им пользуется там какое-то огромное количество людей, то есть это хорошая выборка со всего мира.
В том числе и я, кстати, дорогие слушатели.
Да, вот. И в Pocket есть такой раздел Explorer, где ты ищешь наиболее сохраненные статьи. То есть это означает то, что тема, которую ты ищешь, скорее всего, самые сохраненные статьи отвечают там больше всего на эту тему. Это первый источник. Дальше я ищу в подкастах, кстати, вот иногда ты прям находишь крутые интервью в подкастах на это глубинные, причем на эту тему. Ну и там какой-нибудь Amazon, ты ищешь уже книги. Если находишь книги, то дальше можно искать автора в YouTube.
Или блог. Ну или YouTube, да. В зависимости от того, кто как любит. Я больше люблю читать, потому что видео можно послушать на удвоенной скорости.
Я, кстати, не пробовал на удвоенной скорости слушать. Заходит материал?
Да, заходит нормально все. Ну, между чтением и восприятием на слух есть разница. Чтение, оно все-таки больше задействует мозг и фантазию, и запоминание лучше. Но если что-то такое чисто снять ландшафт, то, да, ускоренное в 2 раза видео, это очень часто работает. Я как-то...
Прикольно.
Заточился даже по-английски, так слушайте, и получается. Мне очень понравился твой совет про то, что идти поработать. Меня часто спрашивают, куда пойти поучиться маркетингу, ну, там, регулярно. И мой всегдашний ответ, куда? Не нужно никуда ходить учиться, нужно пойти работать в агентство или в крупный инхаус, и там вам даже деньги будут за это платить, то есть стипендии.
Да. И в агентстве будет 360 тебя грузить всем подряд, и 150 клиентов. В агентстве маркетингу больше всего, быстрее всего
научишься. Да, и посмотришь на все ниши, и посмотришь на все инструменты за чужой счет. Как не цинично это звучит, так это и есть.
Да, да.
Отлично, Гош, все супер, по-моему, так плотненько поговорили, мне очень понравилось, спасибо большое за время, за советы. И напоследок скажи, как с тобой людям связаться и зачем? То есть о чем с тобой стоит поговорить? Ну, ты сказал, что в Фейсбуке, да?
Да, Фейсбук, Гоша Семенов.
Если вы знаете, как продвигаться в Одноклассниках, на самом деле знаете и можете предъявить кейсы, потому что Гоша вам спуску не даст, да, вы слышали по интервью?
Да,
100%. Тогда приходите в Фейсбук и рассказывайте про свои кейсы. А еще про что?
Да, любые инициативы мы с удовольствием примем. Не надо продавать только никакие услуги или то, что мы делаем, или то, что мы умеем. Вот. Что-то, какие-то любые ноу-хау или кейсы, мы с удовольствием всегда любим общаться с умными людьми, сотрудничать.
Или если у вас крутой блог, подкаст или еще что-то в этом духе.
Да,
видео в особенности. Отлично. Еще раз большое спасибо. Тебе лично и Blue Sleep удачи.
Спасибо.
Всем, кто нас слушал, это был Иннокентий Нестеренко, маркетинговая рубка. Всем до встречи в следующем выпуске. Пока.
Счастливо. Пока.
Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!